Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер всем. В этой студии находится не только Анастасия Аношко, но и Андрей Богатырев. Андрей Богатырев – это режиссер, это продюсер, и он молодой режиссер и продюсер, я бы сказала, новой волны. И если вы смотрите трансляцию нас на YouTube, то вы заметите, что я сижу в солнцезащитных очках. Подключайтесь, и у моего гостя тоже есть такие же примерно очки. Итак, мы начинаем наш разговор.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Андрей. Вы автор, вы режиссер фильма, который сейчас идет в прокате, называется он «Красный призрак». Верно?
Верно.
Верно. А вы же и продюсировали его, или это другая?
Мы и... Точнее, я его и сопродюсер, и сценарист, и режиссер. Это вообще такой наш фильм полностью. То есть это вот фильм, который мы делали полностью сами. Полностью сами несем за него ответственность.
Давайте я расскажу слушателям. Тяжело говорить о фильме, если люди его не видели. Да, звукорежиссер наш тоже одел. Надел тоже черные очки солнцезащитные.
Закрытый клуб.
Приветствую вас. Да, закрытый клуб. Все, давайте, да, прищурились. Сложно говорить о фильме, когда ты с людьми, которые его не видели. Я поэтому, имея в виду, что, наверное, большая часть наших слушателей все еще пока не видела этот фильм, давайте я вам расскажу, почему мы о нем говорим и почему мы пригласили режиссера. Объясняю. Меня пригласили на предпоказ, предпрокатный, или как он там называется, ну, такой, для любителей там, киноклубов и так далее. Случайно, можно сказать. Я пошла туда, не думая даже. Мне сказали, что это про Великую Отечественную. Я даже внутренне немножко напряглась. Я думала, может быть, ну ладно, я пойду. Подумала я, очень много просто этой темы, да, с Великой Отечественной связанной. Сейчас такие бывают вот некоторые вещи. Они иногда даже раздражение у людей вызывают, у меня тоже. И я в этой связи очень опасалась и шла скорее навстречу с товарищем, который меня пригласил в большей степени, чем меня интересовал фильм. Но, товарищи, друзья, соотечественники, я должна сказать, что я была просто потрясена. Я ничего не ждала. Это тот самый случай, когда я не хотела даже, можно сказать, идти, но я была полностью захвачена, я была полностью в восторге. Я просмотрела этот фильм на одном дыхании. Фильм сказка, в общем, наверное, да, такая супергеройская, как бы помещенная. Это я, Андрей уже.
Вот, я уже готов возразить. Уже
готов возразить. Ну, как я свое такое. Но мне понравилось, я очень строгий зритель. Мне мало что в целом нравится. Я обычно быстро очень выключаю, переключаюсь, встаю, ухожу. Я из таких вот. Но тут я не встала, не ушла, и мне все очень понравилось. И поэтому я, это такая рекламная немножко, да, вставка, я рекомендую всем, кто даже вот сомневается и думает, идти ли на эту тему, взять и пойти в, значит, кондиционированный воздух сейчас в эту жару в кинотеатрах, приятная полутьма и так далее. Андрей, расскажите, почему вы-то взяли эту тему, будучи таким молодым человеком, далеким, наверное, от истории Великой Отечественной, как вообще это пришло в голову, почему?
Ко мне приехал мой друг Павел Абраменков, который привез сценарий про войну. Это была такая зарисовка, такая комедийная. Он очень любил Василия Теркина. И поэтому это вот была такая вот его видение войны через призму Теркина, через призму Быкова. Вот, поэтому... И мне очень понравилось. И мы стали вместе писать сценарий. Мы привлекли еще двух наших друзей. Это Вячеслав Шихалеев, который тоже потом сыграл в фильме, как и Павел Абраменков. И Константин Симонов, который не актер, тоже наш друг. И мы жили в деревне. Деревня Низовская такая есть, под Мосальском, Калужской области. И писали там сценарий. Разыгрывали с друг другом сценки, писали. А потом поняли, что все равно нам не хватает материала, и мы поехали, взяли маленькую камеру и поехали брать интервью у ветеранов. Связались там с... там был такой председатель вот, ветеранов Калужской области, и мы поехали в Медынь, в Мосальск, брали интервью у ветеранов, и их истории нас настолько поразили, что мы начали включать в наш сценарий их случаи из жизни. Поэтому я, собственно, и готов был возразить насчет сказки супергеройского кино, потому что где-то 30-40% сценария фильма — это рассказы ветеранов, которые мы просто брали и помещали в наш сценарий. Все это растянулось на долгие годы. Мы сняли фильм в 2018 году. Для нас был главный принцип — это сделать фильм живым, сделать фильм с юмором, уйти от ура патриотизма, но при этом остаться патриотическим фильмом, немножко по-другому подойти к немцам, не делать их какими-то поверхностными такими, знаете, персонажами, а тоже попытаться там по-разному их представить. Хотя, безусловно, я считаю, фильм патриотический, безусловно, мы как авторы на стороне именно советских бойцов. Поэтому это была очень интересная работа, и нам очень было сложно именно не снимать кино. Снимать кино, на самом деле, это очень весело, это настоящее приключение. А вот именно потом, потому что из-за того, что фильм нестандартный, из-за того, что он такой действительно где-то дерзкий, где-то с юмором, где-то ироничный, то есть такого действительно в российском кино, наверное, давно не было. Но мы как зрители сами смотрели все фильмы о войне, мы посмотрели все, что можно, соответственно, чтобы, во-первых, не повторяться, во-вторых, наоборот, где-то чему-то научиться. Например, мы смотрели советские фильмы именно о войне. Кстати говоря, очень хотел бы посоветовать фильм «На войне, как на войне». Есть такой фильм, очень хороший.
Я записываю. «На войне, как на войне». Сегодня в Телеграм-канале выложу.
Вообще, те, кто воевали, я могу так сказать уже, потому что очень много материалов изучил. Те, кто воевали, как ни странно, относились к войне... где-то их истории, где-то действительно ироничные, где-то с юмором, потому что на войне нельзя по-другому, и они очень живые, истории всегда парадоксальные, и, конечно, они очень далеки от тех фильмов, которые, ну, вот эти, и реальные истории от фильмов, которые в последнее время выходят, к сожалению, тут я... Поэтому наш фильм мы хотели сделать принципиально по-другому по всем практически пунктам. Вот, и, наверное, это сыграло с нами свою злую шутку, потому что в 2018 году мы фильм сняли, и никто нас не брал никуда. Ни телеканалы, ни дистрибьюторы, ни прокатчики, никто.
Почему? Ну, как такое возможно? Тема-то беспроигрышная по нашим временам.
Не знаю, вот такая история. Я работал в детском спектакле, играл зайчика, а моя жена играла домик. Мы вот за 5000 рублей, собственно, занимались вот этим. Фильм лежал на полке и никому не был нужен.
А, вот как. А что случилось потом? Ну, вы не опускали руки, кто занимается продвижением? Расскажите теперь немножко про индустрию.
Всем занимаемся, собственно, мы. Вот, опять же, конкретно я, потому что, ну, а кто еще будет заниматься? Я приехал домой, смонтировал картину, стал показывать ее, ну, прокатчикам, собственно, и вот столкнулся, ну, как бы сказать, с нашей индустрией уже по-настоящему. Потому что до этого я все-таки снимал авторские фильмы, у меня была своя гавань, так скажем, да. Они не выходили в прокат, они ездили по фестивалям где-то, да, там. А здесь именно мы столкнулись с этой индустрией лицом к лицу. И поняли, что наша индустрия, ну, по крайней мере, не готова к каким-то таким, что ли...
Боялись просто взять фильм?
Да вы знаете, я не знаю, честно сказать, у меня по этому поводу даже немножечко, может быть, даже я чуть-чуть стал злым, что ли, по этому поводу.
Но это интересно, вот как же, как произошел для вас переход, получается, если вы снимали что-то, вот я человек, который не разбирается, вот это авторское кино, фестивальное кино, я слова знаю, я их слышу регулярно, но на самом деле я так примерно себе представляю, что получается, что когда режиссер берется снимать фильм, он сразу имеет в виду, он на широкую публику, на широкий прокат рассчитывает или нет?
Сейчас
или
проще как? Скажу, как все это? Проще. Авторское кино живет по законам автора, жанровое кино живет по законам жанра.
А вот это «Красный призрак» это...
«Красный призрак» это нечто среднее, что называется на Западе авторский мейнстрим. Но на самом деле это жанровый фильм, потому что он довольно внятный, в нем нет ничего такого, знаете, сложного. Он, ну, вы видели, да, то есть...
Ну, он меня внятный. Потрясло. После фильма уже было время, когда вы отвечали на вопросы, и там такие очень, кстати, милые... Я не ожидала, что такие вот из 19 почти века юноши вставали, там, путаясь, там, задавали свои очень интеллектуальные вопросы.
Это было
очень интересно. Прекрасно. Но я была потрясена ответом, что вообще съемки длились всего сколько? 39 дней или
35.
Что-то? 35 дней. Это, мне, я думала, это годы такие фильмы делаются.
Нет, годы они не делались. Фильм делался 7 лет. Но съемочный период 35. Дело в том, что съемочный период невозможно растянуть. И приезжает группа, это огромное количество людей, невозможно так вот снимать, там, день поснимал, потом там год не снимал. Это только Герман старший мог такое себе позволить. И, ну, и, может быть, Хуциев. Больше на земле нет таких людей. Вот, поэтому, конечно же, фильм снимался относительно быстро, ну, исходя из бюджета из нашего, мы выстроили.
А бюджет откуда вы брали? У вас полностью были деньги бизнеса
вот,
какого-то?
Нет, вот тут у нас есть поддержка. Вот тут все-таки нас поддержало Министерство культуры. Надо им отдать должное, это и огромная благодарность им. Министерство культуры поддержало нашу картину, мы прошли конкурс. И это вот, собственно, была, наверное, единственная поддержка. Дальше тоже, кому надо дать тоже спасибо, это вот РВВ. Russian World Vision такая есть компания, есть Константин Ёлкин, наш сопродюсер в этой картине, он нас спас, можно сказать, помог нам завершить картину, помог нам ее выпустить, поэтому вот Константин Ёлкин.
Сюда деньги Министерства культуры.
Да, были деньги Министерства культуры, нет, были еще и привлеченные деньги непосредственно нами. Поэтому мы до сих пор, на самом деле, находимся в долгах и пока еще не знаем, как все получится.
Пока а он... фильм уже в прокате, я напомню, то есть что-то произошло, лед тронулся, господа, присядут.
Да, нас поддержала Каро, да. Так скажем, не сразу, но вот, и, собственно, фильм, да, вот на данный момент еще идет в прокате.
О каком фильме идет речь, спрашивает Алла, только что включила радио. Алла, привет вам, привет всем только что подключившимся. У нас в студии Андрей Богатырев, режиссер фильма «Красный призрак». И не только «Красный призрак», есть другие фильмы вы
еще
тоже режиссировали.
И не только «Красный призрак» и фильмы не только.
Сейчас мы расскажем все остальные, про все остальные тоже фильмы. Вы можете писать, задавать ваши вопросы, дорогие друзья, на Телеграм наш, говорит Москобот, но вы все знаете. Я очень буду рада видеть здесь новые имена в этих среди тех, кто задает эти вопросы. СМС-портал плюс 7-925-888-94-8 словами Веры Полосковой, которая такой детский сборник написала, вы можете задавать вопросы самые разные. Например, нет у вас такого чувства, будто новое искусство развращает молодежь?
Как? Вы знаете, вот классный вопрос. Я вот, честно сказать, мечтал, чтобы мне его кто-то задал уже наконец-то.
Да.
Я считаю, и, может быть, я скажу такую крамольную вещь, но это, на мой взгляд, так оно и есть. Новое искусство всегда неудобно. Есть такое выражение, есть такое, ну, я не знаю, можно ли... У вас тут не матное слово?
Не мат ни в коем случае.
Мат нельзя, но есть что-то такое, вот есть такое выражение, Мик Джаггер сказал. Он сказал, если нравится родителям, сказал он в 69-м году, значит, говно.
Ага,
вот такое вот есть так. выражение, угу. да? Что он имел в виду? Вот как вы думаете, в 69-м году Мик Джаггер...
Ну, это было такое поколение протеста, да. выдвижение новых ценностей.
Да. Конечно, сексуальная раскрепощенность, сексуальная революция, да, извиняюсь, всяких запрещенных средств. Да. Вы и думаете, и сейчас мы смотрим на Моргенштерна, вот, который, наверное, икает постоянно, про него все говорят, и думаем, ой, это что-то такое новое, это развращает. Ну, извините, а Виктор Цой что, не развращал, что ли?
Да, развращал.
Виктор Цой с его песней «Я бездельник».
«Я бездельник».
И Гребенщиков, и Шевчук, и Кинчев.
Сейчас мы всех
и Мик Джаггер, и Лед Зеппелин, и Пинк Флойд. Давайте уж честно говорить. Да ну что? Импрессионисты не развращали? Или сюрреалисты не развращали? Дадаисты не развращали, а авангардисты не развращали? А люди из Возрождения как?
Да
Леонардо
вообще.
Да Винчи как не развращал. Давайте честно скажем. Давайте искусство, что такое искусство? Это мы пытаемся понять, кто мы, откуда мы, зачем мы живем. Как эти вопросы можно задавать удобным способом? Это очень сложно. Удобным способом уже не получается задавать. Уже получается задавать только так, как вот по-честному получается. А современный мир, он еще диктует такие вещи. Наш современный мир, и нам надо это тоже признать, это, с этим очень тяжело спорить, он... очень лицемерен, Он просто максимально лицемерен из возможного. Из 100% лицемерия очков вот этих вот, он на 100%.
Но этот вопрос, он всегда был лицемерен, всегда. На самом деле, понятное дело. Викторианская какая-то
Англия. Мир вообще не меняется настолько сильно, как мы думаем. Советская меняется Россия. Дизайн. Вот появляются новые там средства передвижения, телефон. Это все дизайн. А по сути, человеческая природа, она не меняется. И почему-то очень многие сейчас говорят, вот сейчас, вот было. Да что было-то? Вот что было, то и есть. Тысячелетиями.
Ну, у нас аудитория просвещенная, у нас так все и думают. Мы тут поднимали вопрос про школьников, там, мол, изменились они или нет. Такие у нас хорошие слушатели позвонили все, и даже люди в возрасте говорили, да, все одно и то же. Все,
да,
все,
нет, ну, все конечно, одно и то же. Всегда все можно найти, понимаете, лицемерие заключается в том, что я вот сейчас пойду на улицу, захочу найти умных школьников, я найду и смонтирую ролик, где у меня будут умные школьники. Потом я захочу смонтировать, что глупые школьники, которые мне будут говорить, там, а что Гагарин, это вот, наверное, был президентом, там, не знаю, то, таких найду. Америки, да, да, таких найду. Конечно, все и в советское время могу найти каждых. Другое дело, что, конечно, в каждого времени есть свои тенденции. И сейчас, вот, понимаете, в искусстве есть, и это есть давно, есть, об этом, кстати, говорил Шевчук в...
Юрий
Ильянович, у нас другого Шевчука нету.
Мало ли.
Юрий Ильянович Шевчук в интервью Дудю говорил такую очень правильную вещь. Есть... Аполлонистическое искусство и дионистическое.
Аполлонистическое искусство. А чем они отличались?
Аполлон, это красота, это возвышение. То есть он, это искусство, которое тебя возвышает. А дионистическое искусство, наоборот, это искусство, которое тебя провоцирует.
Да, надо вот, пить, плясать, да. Вот,
вот Шнуров, это явный представитель дионистического искусства. Дионистическое искусство, оно ни лучше, ни хуже, чем аполлонистическое. Да. Оно просто разное. Это разное состояние человека. И по-разному достают из тебя эмоции. Что такое вообще искусство? Это доставание эмоций. Это образы. Поэтому здесь в данном случае, ну, опять же, многие средства хороши, конечно, не все, но многие средства хороши, чтобы растормошить людей, да, поэтому тот же самый Моргенштерн, чем он занимается? Он тормошит людей, он их провоцирует. И он
их провоцирует, не прикасаясь к ним. Так интересно, потому что очень многие люди просто не представляют себе, не могут вспомнить ни одного произведения. Я-то пошла и послушала этого Моргенштерна, увидев там 10-ю новость по теме, там про Альфа-банк и так далее. Я стала слушать одно за другим произведение и поняла, что это такой мамбл. Вот он так поет, невозможно разобрать. Он даже слов не произносит. Мне, в принципе, понравилось. Это кочевая музыка. Она получше некоторой другой музыки, которую на детском радио, например, там пускают. Ну, а народ как бы возмущается. Но тем не менее.
Вот можно в эту же тему просто скажу. Мы тоже. Это настолько лицемерная история. Я недавно видел, наконец-то один чиновник сказал, закрылись дом 2. И он говорит, все, теперь будет все чище. Ну, дорогие друзья, у нас центральное телевидение. Мы же так хотим, чтобы у нас было духовное общество. Центральное телевидение занято программами «Детектор лжи» или какие-то разговоры про Украину уже, которые идут несколько, не знаю, такое ощущение, что это уже десятилетиями идет. Все эти программы, все практически, которые идут в прайм-тайм, да, они все лишены духовного какого-то воспитания вообще зрителей.
Я думаю, авторы этих программ с вами сейчас бы поспорили,
вот
причем всерьез.
Всерьез
вызвали на ринг и так далее. Я думаю, что вы уже удочку закинули, и ждите приглашения на центральные каналы поспорить о духовности. Это да.
Наши киноканалы, я помню, какое было телевидение там, ну вот в самом начале 90-х, оно действительно было просветительским. Там было много интересных передач, много передач исторических, про разные абсолютно, про культурные какие-то явления.
Так они сейчас... Нет, они сейчас остались, эти исторические, даже телеканалы целые есть. Есть телеканалы, я хожу в столовку обедать, я сейчас секрет всем расскажу, там огромный висит экран, и там интеллигентно все время какие-то телеканалы круглыми сутками, то они там дома выбирают, правда, в Америке, то вот они путешествуют, то, ну вот про музей я не видела, но я знаю, что наша вот бюджетная, прекрасная радиокультура, например, или телеканал «Культура», они вот эту держат историю с просвещением и так далее. А РЕН-ТВ сейчас, кстати, говорят, переходят от концепции эзотерики и всякой мистицизма, которую они ждут. Они говорят, мы теперь научный телеканал. Интересно. Это интересно, как у них получится.
Нет, есть, конечно, я понимаю, что есть разделение по... Да. У нас, не знаю, там, папа, я недавно приехал к своему папе, говорю, ну, сколько у тебя каналов? Он говорит, у меня 300. Говорит, я даже не могу их все...
Все на русском языке.
Все, не могу их даже все...
Объять.
Да, объять. Понятно, что сейчас очень много информации, безумное количество информации, очень трудно вылавливать вообще что-то из нее. Но я сейчас говорю про центральные каналы, которые транслируют некую нашу государственную... Ну, повестку, да, поэтому с этим, я считаю, проблема. Я, например, считаю себя абсолютно спокойным патриотом
своей хотелось бы страны. Чего, фильмов про Пушкинский музей или про... Ну, в смысле, а что, вот а какая альтернатива?
Я сейчас объясню. Очень легко. Дело в том, что у нас великая культура, дорогие друзья, великая культура. У нас огромное количество интересных людей, у нас огромное количество интересных фильмов, у нас огромное количество... Вот, например, тот же, сейчас упомянул о Шевчуке. Почему я всегда на центральных каналах, точнее, никогда, то есть не всегда, никогда не вижу никого, ни Шевчука, ни Бориса Гребенщикова, ни вообще никакой русский рок я не вижу на центральных каналах. Почему? Почему я не вижу, почему я вижу Стаса Михайлова вопрос и не вижу Юрия Шевчука?
А что, Михайлова зовут? Мне кажется, его перестали любить деньги, он стал тиктокером, превращаться, его перестали
почему?
Звать.
Почему? Я вижу постоянно Лепса, а не вижу, например, Константина Кинчева. Кто у нас отвечает за духовность, Лепс или Кинчев? У нас, я просто не могу понять.
Паук Троицкий, помните, он избирался?
Вот, Паук, например, Паук Троицкий, например.
Как он там слово
придумал? Да, вот Паук Троицкий, он, ну, предположим, он не должен попадать. Но почему не попадают те, кто у нас отвечает, так скажем, за нашу культуру, с которой стали уже выдающимися поэтами своего времени?
Дадим слово слушателям сейчас же. Прям не
потому что попробуем.
У нас сейчас монолог, а будет диалог со слушателями. Я напомню, вот то, что вы сейчас слышите человека, да, это режиссер фильма, который идет сейчас. Я так понимаю, что он на Кинопоиске выйдет скоро. А выгоднее, кстати, создателю, чтобы на Кинопоиске больше показывался хороший рейтинг, или чтобы в кино больше посмотрело народу? Что выгоднее?
Ну, мне честно вам скажу, я в этом еще пока во всем разбираюсь, мне пока просто хочется, чтобы максимальное количество людей посмотрели фильм.
В целом.
Вот, и все.
«Красный призрак» называется. «Красный призрак», запишите. Ну, я давайте, ладно, давайте договоримся. Я так не делаю. Мне никто за это не платит. Но я дам ссылку на это все дело у себя в телеграм-канале, «Аношка», да? Ну, вот, чтобы прям уж... И ссылку на запись программы, и на «Красный призрак», потому что он мне искренне понравился. И мне стало вот интересно. Человек 85-го года рождения, Андрей Богатырев вот сейчас с нами разговаривает, вот видим мир его глазами. Настя, советую попробовать розовую помаду и контурный карандаш. Это издержки появления камер в нашей студии. Мне теперь рекомендации по... Что? Да?
Нет, это я просто применил это к себе. Недавно смотрел «Бесогон», и как раз там было опять про Бузову, про все актуальное. Я понял, как же попасть на «Бесогон»? Наверное, надо накраситься, выйти, одеться в женское и сделать что-то такое экстремальное, тогда можно попасть.
Так не берут. А вы не общаетесь с Михалковым?
Не, общаемся. Это такая была шутка. Он так общается, наверное, с огромным количеством людей. Конечно, я закончил Академию Михалкова и, ну, имел счастье немножко пообщаться с Никитой Сергеевичем.
Понятно. Так, о чем фильм, спрашивает Серж 13-й. Ну, народ, сначала надо слушать программы такого рода. Фильм про...
Смотрите, я могу рассказать сам. Это фильм о неизвестном солдате. Это наша попытка понять, кто наш супергерой, только не по-американски, а, так скажем, по-нашему, да, почему мы выиграли войну. При этом мы это делаем по рассказам ветеранов непосредственно. И, кстати говоря, еще одну вещь хочу посоветовать. Есть очень прекрасный просто цикл, или вот слово «паразит» есть для людей из культуры. Замечательная программа. Называется «Моя великая война». Цикл программы Андрея Зайцева. Я очень советую ее посмотреть, кто вот интересуется этой темой. Там настоящие, живые, непосредственные, очень глубокие интервью с ветеранами. Очень советую. В Ютубе есть. И, кстати говоря,
еще раз я
много
выписываю.
Сбрали.
Я буду давать кучу ссылок тогда. Как называется?
«Моя великая война».
Я уже забыла.
«Моя великая война» Андрея Зайцева. Да, это прекрасный цикл.
Так, это я выписала. Да, видел в ДНР кинозале на афише 2 недели назад этот фильм. Хочу посмотреть. Надеюсь, что не очередная разрекламированная шляпа. Не разрекламированная шляпа. О чем фильм мы ответили? «Паук», «Трэш», «Угар» и «Садомия». Это «Садомия», которую мы приветствуем, насколько я понимаю, нет? Д пишет. Они сплагиатили, понимаете ли, ваш гость, историю про черного дембеля из ДНБ. В одной артиллерийской части под Киевом служил один дембель. Кинчев попер по фразе «вы». Кинчев попер по фазе. Вы чё? Пишет Иван Б. на Телеграм. Видите, у нас свободные нравы на Телеграме. Очень люди чувствуют себя вольготно. Мэш начал эту историю. Значит, там и новости. Все в очень таком, в таком расслабленном виде подается. Шевчук был у Урганта 2 недели назад. Так что ничего, ничего, все, всех зовут. Во, раскочегарили гости, пошла жара, пишет Борис.
Ну, конечно,
а
конечно,
пришел
я уже готов
подвигать.
еще. Потому что, ну, на самом деле, я вот считаю, что то, что Шевчук там 2 недели приходил к Урганту, это как раз исключение из правил, потому что у нас все, кто относится, так скажем, как мне кажется, к серьезной культуре, не представлены на центральных каналах. Вот давайте честно говорить. То, что Шевчук, там, сколько он там
это
вообще был? 2 раза он был за последние 20 лет. Это имеет очень важное значение.
Мы поговорим об этом чуть позже, потому что у каждого из этих гостей, у каждого из нас есть теперь возможность выйти в интернет, как на гору, да, так вот раскрыться и кричать, и людей к себе привлекать. И вот тут настоящая популярность. 20 часов 30 минут новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Я возвращаюсь к сообщениям, которые пришли еще в начале программы к нам. Мы представляли нашего гостя Андрея Богатырева, режиссера и продюсера, кинорежиссера и кинопродюсера, и автора фильма «Красный призрак». И сейчас, знаете, этот вопрос, который... А на чем вы сейчас работаете? Вы тоже, наверное, ждете, да, когда вам его зададут?
Не, вот я не жду, но нет? С удовольствием отвечу.
Но я задам, да.
Тот-то я ждал многие годы, понимаете?
Да, ну и что же, над чем же вы работаете сейчас? То есть вот один фильм, наконец, пошел 3 года спустя после отлеживания там по полкам и отхаживания по каким-то, видимо, кабинетам. А, значит, тогда за что же вы теперь взялись?
Сейчас у нас есть фильм, который тоже уже свою, ну, так скажем, историю не сейчас, не с этого года начал. Тоже он уже несколько лет находится в проекте. Это фильм «Легенда о самбо», о создателях... Самбо.
Самбо 70, который? Ну, или самбо, ну, самооборона? Это же самбо, аббревиатура, да. Это же наша чисто,
это
да, история?
Это наше боевое искусство. И, собственно, вот если вы захотите задать вопрос, а как же вот, кто создал самбо? Вот наш фильм на это отвечает.
Википедия.
Он про Ощепкова, Спиридонова и Харлампиева. И тех людей, которые стояли у истоков создания вот нашего уникального боевого искусства.
А хронометраж фильма уже известен? Понятен?
Ну, хронометраж — это самый скучный вопрос. Обычно все фильмы
да.
Идут 1.5 часа, да. Либо 2.
А, да, спасибо. А для меня это важный вопрос. Знаешь почему? Потому что когда все дети уложены, там, ну, я как такой представитель среднестатистической какой-то семьи, да, вот где люди работают, у них дети, вот они все заложили. И вот когда человеку, работающему, взрослому, пойти, например, в кино... Если это не молодой человек, в период романтических каких-то встреч у него полно времени по вечерам, хотя бы выходные. Вот. А у других людей, у огромного количества людей этого времени нет. И возникает вопрос про время. И когда, допустим, муж супруги пишет в мессенджер в другую комнату, значит, ну что там, будем смотреть, да? Вот почему
сколько
эти
он
сериалы?
Идет минут?
Да, второй вопрос, а сколько времени? Потому что уже нет сил.
Да нет, ну, 90 ладно. Минут, ну или 110.
90-110.
Ну, 90%
фильма. Это до сих пор определено пленкой, что
нет,
ли?
Нет, конечно, ну, это формат просто определенный. Это вот почему, например, там песни в 60-е годы, опять же, возвращаясь к рок-музыке, да, там был формат 2 минуты, да. Потом формат стал 4 минуты, да. А Led Zeppelin вообще сказали, знаете, вот мы вот настолько не хотим в этом участвовать, что наш формат будет вообще 7 минут, и сделали Starway to Heaven, который шел там 8, что ли, минут. Вот, поэтому это просто формат. И, конечно, он где-то, условно говоря, от 80 до 120 минут.
А в 40? Ложится.
Ну, 40 это очень сложный формат, когда это короткометражное кино уже.
Ага,
до 70 минут, по-моему, считается короткометражное кино.
Хорошо. Так, возвращаясь к фильму «Красный призрак». Сейчас мы подпустим интерактив, будем звонки принимать, прям живых людей настоящих.
Ну,
я, правда, честно говоря, боюсь нашествия. Боюсь нашествия. Ну, ладно.
Ну,
мы чуть-чуть...
а я, наоборот, буду наоборот. Рад нашествию.
Хорошо.
Давайте же сделаем нашествие. Нашествие.
Нашествие всех на нашего героя сегодняшнего. Андрея Богатырева, 85-го года рождения, который снял супер, действительно очень интересный, классный фильм про Великую Отечественную войну и про неизвестного солдата, такой собирательный образ. Очень рекомендую. Я рекомендую. Мне понравилось. Это значит, что всем должно.
Это мощно.
Да, но это очень редко. Я никогда, на самом деле, не рекомендовала никакие фильмы. Это что-то ругала Тарантино не так давно.
Ну и
говорила, что что-то уже надоело.
Надо ему тоже иногда не все же хвалить.
Не все же, да, иногда свою пачку соли, да. Так, значит, что тут пишут нам? Володарского почему не пригласили на показ? Это, кстати, идея для вас на следующие разы. Зовите нашего Володарского. У нас тут Володарский, так который бы так озвучил.
Да я знаю, я все детство провел с Володарским. Он, собственно, на психику мою повлиял уже с детства.
Поэтому
мне в хорошем смысле слова.
Но вы его зовете.
Я очень люблю Володарского, но я очень люблю еще всех Михалев, да, Гаврилов, Василий...
Это мы уже не помним.
А я вот всех помню. Я всех помню. И я, более того, некоторые фильмы до сих пор не могу смотреть в другом переводе. Настолько я привык.
Почему не прибегаете к краудфандингу?
Прибежали уже. Скоро, да? Вот сейчас «Легенда о Самбо», потому что, опять же, та же история с «Красным призраком» повторяется. Правда, сейчас из-за того, что «Красный призрак» как-то попал в определенную аудиторию, и сейчас идут какие-то предложения, и он как-то к моей скромной персоне как-то привлек какое-то внимание. И я надеюсь, что это даст возможность работать и снимать кино, потому что я, честно сказать, эту вселенную хочу попросить только то, чтобы у меня была возможность снимать кино. Я мечтаю, это очень мне нравится, я очень хотел бы этим заниматься, всегда вот снимать кино. Вот, и «Легенда о Самбо», мы будем делать краудфандинг, потому что мы тоже походили по всем инстанциям, к сожалению, никто нам в этом не помогает, вот, к сожалению. Ну, ничего страшного, мы сами себе поможем, мы уже как бы с «Красным призраком» уже это все испробовали, поэтому будем той же командой «Красного призрака» работать над новым проектом и не унывать.
Какова мораль фильма вашего?
«Легенда о Самбо»?
Я думаю, что речь шла про «Красный призрак».
Но тут, смотрите, вот, кстати говоря, вот такие вопросы, вот тут глобально отвечу. Дело в том, что любое произведение искусства, оно это не про конечный результат, а это про путь. То есть, когда ты приходишь в кинотеатр, или когда ты открываешь книгу, или когда ты смотришь картину, ты должен сам лично пройти свой опыт, свой путь, свой эмоциональный путь и ответить для себя на этот вопрос. У меня, конечно же, есть ответ на этот вопрос, но я бы, ну...
А он может так отличаться, как говорят, Глуховский рассказал там,
конечно,
про то, как фильм снимался, а потом лучше бы и не слушать. И вот то, что ты увидел там в каком-то сериале, то с тобой и остается.
Должен быть немножечко, ну, как бы... Мы снимали о неизвестном солдате. Конечно, мы закладывали очень много смыслов туда, и что там... Каждый становится этим красным солдатом по ходу дела. Там очень много интересного, но все-таки, если вы хотите какое-то впечатление о кино, да, или да, о любом произведении искусства, любом, вы должны сами его пройти и уже потом, да, по итогу с автором поговорить, что вам понравилось, не понравилось, вот, что вы поняли, а что он вкладывал. Это уже разговор, как говорится, после.
И можно, например, комментарий в интернете оставить, конечно, где-нибудь, или там прийти найти вас, Андрей, на Фейсбуке где-нибудь, да?
Конечно,
где
конечно, везде. Я везде, на самом деле, очень люблю общаться по поводу кино со зрителями, это прекрасно.
Причём звонки.
Любые, и отрицательные мнения, и положительные, всегда интересно.
Звонки 7373948. Алло, здравствуйте.
Наша и Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это наш постоянный слушатель Курген.
О, приветствую.
Поразительно точно упомянул ту вещь, которая влияет и как форма на содержание, да, если идти от формы. Это нонконформизм, причем нонконформизм эмоциональный. Потрясающе, что отец Пола Маккартни, услышав песенку «Шила в Зюе», сказал, ну, можно хотя бы как-то солидней. «Yes, yes, yes». «Нифига», — ответил Маккартни, — «не сработает». Это действительно так. Эмоциональный эскапизм, все что угодно, а самое главное — эмоциональная честность. Вы знаете, эмоциональная честность...
Гурген, из... вы пойдете на «Красного призрака»? Скажите нам. Ну, вы, конечно же, да, теперь вы
Во-первых,
пойдете.
Во-первых, с огромным удовольствием.
Спасибо.
Во-вторых, я думаю, что неоднократно, потому что мой, так сказать, жутко старческий пласт, я 65-го года рождения еще раз, заставляет меня идти в Малфиплекс, да, как они называются, кинотеатры, и в одиночестве, но с ядром попкорна, несколько раз смотреть картину. Я очень благодарен Андрею за четкую...
Спасибо вам.
Все, будем надеяться, что...
Я бы хотел добавить, да, на эмоциональное... честность, полностью с этим согласен. Дело в том, что это один из моих любимых режиссеров, Алексей Балабанов. Самую банальную сейчас вещь возьмем. В чем сила, брат? Сила в правде. Вот мне кажется, он говорил именно про эмоциональную правду человека. Не про то, что он пришел и сказал какую-то правду, а про то, что когда человек честен с собой, когда он говорит то, что у него на душе, вот в этом и есть сила, когда он в это верит. Вот в этом, эта эмоциональная правда, на мой взгляд, очень важна, особенно у нас. Потому что мы можем там американские фильмы, они могут быть там всякие разные, забавные, там очень эффектные, остросюжетные все. Но когда мы смотрим наше кино, мы от него ждем внутренне. Может быть, даже не каждый эту идею для себя как-то формирует, да? Но мы ждем именно эмоциональной правды, вот этой вот разговора по душам.
Легенда про самбо, это что-то вроде легенды номер 17. У нас президент любит оба этих два вида спорта, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, видимо, пытаясь задать вопрос, а почему такой выбор? И действительно ли вы целились, вы ориентировались при выборе, можно же разные виды спорта, да, выбрать, и то, как они там зарождались. Вы ориентировались на то, что верховное руководство любит, смотрит и так далее? Или же вы...
честно скажу, этот проект изначально задумывался не моей командой, так скажем, но попал, так скажем, ко мне в руки. Я его снимаю, да, я его как бы уже сделал под себя, так скажем, и вот сейчас делаю, ну, с командой «Красного призрака» мы делаем этот проект. Из чего исходили продюсеры, которые его изначально готовили, я не могу сказать, надо лучше у них надо спросить. Но, конечно же, самбо является одним из наших таких ключевых таких культурных кодов, наряду там с балетом и так далее. Поэтому я не могу сказать, что мы целимся прям вот в аудиторию Владимира Путина и так далее. Но мы целимся в спортсменов. Прежде всего, людей, которые занимаются самбо, потому что, смотрите, у нас есть такое боевое искусство, такой спорт, ему посвящено огромное количество всего, но нет фильма. У нас даже в советское время-то есть только один единственный фильм, посвященный этому. Поэтому, мне кажется, это упущение, и мы вот пытаемся сделать фильм об этом, на «Легенда о самбо».
Да. В «Гоблину» на смотрины запишитесь, пишет Борис. Там народ думающий, работающий, малопатриотичный... На доброе дело не грех и скинуться, и скинуться. Вот, Борис вам рекомендацию дает.
Видимо, Гоблину мы написали, вот с ним на связи, он, к сожалению, не так все это легко. Вообще, честно вам скажу, когда вообще пытаешься показывать свой фильм, я себя ассоциировал, знаете, с таким продавцом пылесосов. Вот тебя выгоняют...
Да, это как любой товар, ты начинаешь продавать.
Выгоняют, да. Тут еще это не просто товар, ты его еще выстрадал, ты его написал, ты знаешь, там ветераны внутри, их истории, ты несешь это как такое, а тебе говорят, да, слушайте, нам там просто неинтересно. Там, опять же, мы когда походили по прокатным организациям, так только чтобы они посмотрели, это вообще отдельное приключение.
Это не просто пришел и посмотрел. Как вы их мотивируете?
Да половина никак не мотивируешь, они просто не смотрят практически. Половина с трудом через несколько месяцев, вот ты звонишь постоянно, ну как вы посмотрели, нет, еще не посмотрел, ну как вы посмотрели, нет, еще не посмотрел. И вот так ты через это унижение проходишь месяцами. Потом мне сейчас многие пишут, ой, какой у вас классный фильм. Я говорю, да где же вы были, мы к вам ходили, мы с вами говорили, никому ничего не надо было. Ну что делать?
Ну это я себе представляю, ну это как любой продукт, да.
Вот да, мы так, тоже все, там, так всегда.
С подкастами та же самая история
практически. Вообще так всегда, вообще я думаю, что не только с кино, вообще все, что... Один такой есть мудрец такой восточный, он сказал, все, что я могу сказать о камне, я могу сказать обо всем. То есть вот некое обобщение, то есть можно произнести во все, на все сферы жизни. Вот мы с кино так боремся, вот просто, чтобы наш фильм дошел до зрителя, просто.
Слушай, ну должен же этим заниматься не режиссер, не ты, как творец, ну, видимо, продюсер, отдельный человек.
Нет, я сопродюсер, нет у нас такого сопродюсера пока, но вот мы сейчас пока занимаемся все сами, Константин Ёлкин там помогает нам. Вот у нас есть своя группа, мы пока, как говорится, такая маленькая группа, но мы, дай бог, пробьемся.
7373948, задавайте ваши вопросы. У нас молодой режиссер, и продюсер. Выключайте радио, когда вас выводят в эфир.
Простите. Здравствуйте, Анастасия. Живу Евгений, тоже пытался заниматься кино в свое время. Сейчас слушаю с большим интересом, наверное, попробую смотреть в понедельник, вторник. Вот, потому что очень заинтересовал фильм, и режиссеру огромной удачи и успеха.
Спасибо вам.
Потому что то, что вы рассказываете, это, конечно, вот мне прям грустно стало, потому что у нас, как всегда, нет пророка в своем отечестве, да, то есть, ну...
Во всех странах.
Это везде, наверное.
Да, это везде нету. Так,
там еще кажется. Продюсеры такие с акулы с зубами сидят, там где-нибудь в Голливуде еще. Это совершенно другая история, но я думаю, что в конечном итоге похоже. То есть попади к такому продюсеру.
Я хочу к зрителям обратиться, обязательно сходите на этот фильм вместе со мной, естественно, потому что надо поддерживать наших российских режиссеров, это наше будущее. Спасибо, удачи.
Спасибо вам.
Да, спасибо.
Вы знаете, тоже вот отвечая на вот этот вопрос, если можно сказать этот вопросом, я бы вот тоже вот от чистого души сказал бы зрителям, вот кто слушает, пожалуйста, поддерживайте российское кино. Я понимаю, что поддерживайте вообще все российское, потому что мы с вами живем вот в нашей стране, да, и мы на самом деле, ну, как бы я сейчас пафосно скажу, да, вот являемся неким вот таким единой такой некой такой такой семьей, общностью. И мы, как ни странно, к своим произведениям относимся более критично. Мы все, извиняюсь за выражение, называем говном, вообще все. Мы
ну, очень я критичны. Не соглашусь, но мы... я не соглашусь. У нас сейчас есть...
договорю просто мысль. Ну. Мы очень критичны к другим, но не очень критичны к себе. Мы как бы требуем максимальный результат от всех, кроме себя. Вот я считаю, что это очень важный момент. Когда смотрят американские фильмы, у нас входит, ой, классно, все в таком хорошем настроении. Как только начинается наш фильм, все сразу с прищуром. И уже повышенное внимание.
Да, я понимаю.
Поэтому я призываю, хотите на российские фильмы, смотрите их. Понятное дело, что, конечно, большие, особенно большие иногда российские проекты дискредитируют российское кино. Но как раз вот в среднем регистре, вот в таком среднем бюджете, выходит очень много интересных фильмов. Пожалуйста, не пропускайте их. Не каждый фильм дойдет до вас вот так вот, знаете, до каждого дома. Поэтому вам надо идти навстречу не только фильмам, новой музыке, новой литературе, новому искусству. Идти навстречу обязательно.
Критиковать, по крайней мере, сознанием дела будете.
Критиковать, любя. Вот да. Можно полностью вообще критиковать фильм, но любя. Вот это очень важный момент.
Да, не все это умеют, не все, это правда. 7373948, у вас есть уникальная возможность дозвониться в эфир и задать вопрос молодому кинорежиссеру и кинопродюсеру. Скажите, а вы в качестве продюсера, чисто продюсера, не режиссера, вы ну, работаете или вы только своими проектами?
Нет, сейчас мы делаем, я как продюсер делаю несколько проектов. Вот сейчас очень есть интересный проект про Карелию, «Ключи от Карелии». Очень интересный проект, который затрагивает очень огромное количество сторон жизни Карелии. И историческую сторону, и так как сейчас живут там, и природу, все.
Это документальный фильм?
Да. Интересный такой спецпроект будет большой, вот «Ключи от Карелии».
И мы не знаем, где его посмотреть пока, потому что
вы знаете, но он пока еще не закончен, он сейчас находится в активной фазе. И я думаю, что уже на следующий год он у нас будет готов. И, ну, его, наверное, в кинотеатрах, может быть, не увидите, но я надеюсь, что увидите его и в интернете, я надеюсь, что увидите его по телевидению.
Угу,
это очень интересный проект, вот именно такого, знаете, объемного и исторического, и мистического, и культурного разбора вот Карелии.
Да, Карелия вообще, на самом деле, сейчас особенно у нас взгляд вовнутрь же обращен во всех смыслах. Народ и путешествует, и, ну
да,
не минимум.
А у нас огромное количество интересных пространств, земель, опять же, да. Культуры, повторяюсь. То есть у нас, нам есть что, на самом деле, изучать в себе. Вот, например, то, что очень часто обходим стороной, это дохристианский период, да, то есть как-то почему-то мы его обходим стороной, хотя это наш эпос, это
наш...
А мы
ничего не знаем, что у нас уже не было же письменности, были пляшущие человечки, не сохранилось никаких памятников. Как можно заниматься исследованием, да, например, или вот если бы интерес у кого-то, кроме Задорнова, еще бы возник к дохристианской эпохе?
Вот у нас возник.
Вот у вас возник.
Задорнов нас очень вдохновил. Он, кстати, очень интересный человек, я вот просто счастлив его был читать и слушать.
Ну, он, да, но он сваливался иногда в такие уже не очень... не всегда точно, там, допустим, людям, которые чисто научное знание интересно, вот он уже как бы уходил немного в фантазию, но для людей научных это тоже, да, такое упущение. Я бы сказала, что и даже в школьной программе мы, да, немного совсем времени этого
очень
уделяем.
Мало. Понимаете, это наше подсознание, это наша глубина, это наше вот это очень важно, это очень важно. И у нас есть по этому поводу даже проект, то есть мы очень хотели бы сделать фильм, который вот именно соберет все легенды, сказания, то есть именно такая вот трилогия именно про наш такой славянский древний мир. Вот, поэтому я считаю, что это очень важно. И это никак не противоречит христианству, на мой взгляд, вообще. Поэтому я не знаю, почему многие люди выбирают какую-то вот дуэль между христианством и язычеством.
Ну, вот я как раз хотела сказать, может быть, это еще так было в какой-то момент... задвинуто на задний план именно потому, что тогда получалось, что христианство и православие не совсем как будто бы наше, так оно и есть, но вот мы об этом предпочитаем, уже это было так давно, что мы вроде не помним, это уже наше, и то наше, и это. Ты думаешь, что это можно, что это непротиворечивые вещи,
не
как в Японии синто, там, знаешь, синто это национальное многобожие такое, да, и буддизм, и там в период одной жизни человек разные сочетает, то есть женится он по одному обряду, день рождения по другому, хоронят там по третьему, и все это живет вместе.
Это культура, это культурная традиция народа. Это когда ты вера в Бога, это отдельная история. А когда ты изучаешь то, как славяне подходили к природе, какие образы они в это вкладывали, какие символы, какие были истории, какие были сказки, это все, это фундамент. Вот дом, если говорить про народ, я считаю, это вот фундамент, это вот эпос. это то, на чем все стоит. И у нас, если действительно глубоко копать, у нас вот именно наше здание провисает именно в том числе из-за того, что у нас небольшие проблемы с этим есть.
С эпосом,
с историей, с подходом к себе. У нас вообще, знаете, у нас страна развивалась очень скачкообразно, всегда революционным путем. В Европе они такие эволюционные, ну, кроме, может, там, Франции, они такие немножко постепенные, может быть, даже где-то скучные. А у нас чуть что, сразу все. Были там славянские мирники, пришел, все, теперь мы христиане, сказал. Все. Еще, мне кажется, лет 300-400 люди не могли догнать, что произошло. Потом Петр Первый. Все, теперь вот так будет. Потом революция.
Раскол
теперь вот
там,
так будет.
Да.
И у нас мы все на расколе, мы все вот на этом вот живем, на двойных стандартах. Знаете, кто мы? Мы язычники, мы православные язычники-коммунисты. Вот так можно про нас сказать.
Так.
В нас все совместилось.
А либералы? Где же либералы? Куда мы их поставим? Ну, это такое отдельное, да, забредшие в восьму какие-то братья. Ну, полтора миллиарда деревянных на дохристианских викингов уже потратили. А, в смысле, рублей, я поняла. Господи, я забыла уже это выражение. Всех обмазали, там, значит, какашками, влепили неуместную цитату из Мао Цзэдуна и провалились. Теперь на дохристианскую эпоху никто денег не даст, пишет Борис.
Не, уже дали, причем тем же. Нет, дело в другом. У нас просто дело в том, что у нас клановое общество. Вот давайте честно, У нас клановое общество. У нас как только кто-то вот приходит, он сразу начинает под своих подтягивать. Почему своих? Потому что все же думают, что мы же все хорошие. Все же хорошие люди, понимаете?
А кого подтягивать?
Подтягивать своих.
У меня вопрос возникает. А кого подтягивать? Вот мне сейчас
своих.
Дадут управлять своих телеканалом.
Своих подтягивать,
кого
согласен.
Я буду подтягивать?
Своих.
Я пойду звонить, я всех коллег своих переберу.
Конечно, я тоже самое. Я приду сразу, мне дадут какую-то вочную. Я сразу позвоню своим друзьям. Слушай, мужик, тут есть интересная работа. Ты же хороший, ты же классный. Вот тебя подтянем.
Тебя я знаю.
Да, тебя уже знаю, да.
Куда я пойду, да.
Еще договоримся.
Ну, на самом деле, но коммуникации, согласись, дают новые абсолютно крылья человеку, приделывают. И в решении проблем любых, да, в том числе, вот смотри, если мне нужно, это может быть такой нерелевантный пример, но если мне что-то нужно, там, потек кран, и я не могу Жековского там позвать этого, я задаю, есть доски объявлений, я создаю объявление, любую проблему. Приходит на следующий день, я смотрю карму человека, он отвечает, там есть карма. 596 хороших отзывов, ну, и там, и 5 звездочек, 5 звездочек пятиконечных. И все, он приходит и решает мою у меня проблему, мы договариваемся про деньги, и всегда это работает на 100%.
Ну, классно,
то есть
классно.
Это жизнь была одна раньше, когда это мучительная, да, и ты не мог долго что-то делать. Сейчас она другая, ну, по ряду вопросов. Вот для кинематографа какие-то улучшения, вот эта новая коммуникационная вся революция, она принесла?
Ну, конечно, все развивается, все эволюционирует. У нас, я очень позитивно смотрю. Все равно, несмотря на все наши проблемы, кинематограф, он все равно развивается. Сейчас появляются интернет-кинотеатры в большом количестве, конкурируют с друг другом. Представляют совершенно разные, так скажем, кинопродукты, если так можно сказать. Поэтому перспектива интернета, она очень четкая и понятная. И мне кажется, рано или поздно наш кинобизнес станет более прогрессивным, более, так скажем, свободным от каких-то предрассудков. И придут новые люди, главное, новые люди, новая кровь, новое какое-то веяние будет. И вот «Красный призрак» отчасти это тоже такое маленькое дуновение ветра. Еще хочу сказать, что пока в нашем кино очень много формализма. И вот, например, проблема «Викинга» — это не проблема, что они все обмазаны. Они как раз качественно все снято. На самом деле хорошо смотрится фильм чисто визуально. Проблема его в дикой невнятности. В невероятной невнятности, когда это похоже на какой-то сон, а не на четкий сценарий.
Ну,
а вот эта невнятность.
Интересно. Я теперь тоже буду смотреть.
А вот эта невнятность, она знаете, откуда идет? От того, что все так боятся провала, что боятся доверять
сказать,
режиссеру,
да?
Боятся доверять каким-то людям. Они в итоге делают, знаете, семи нянек «Дитя без глаза». Вот это четкая штука про все наше кино. Все продюсеры, все пытаются все контролировать, чтобы историю, у нас все по документам, у нас все исторически выверено, а по итогу ничего не выверено, ничего не по документам, да и даже история просто не рассказана просто внятным языком, к сожалению.
Последняя минута. Что насчет съемок непрофессионалов? Я знаю, что был один местный житель у вас в «Красном призраке», который прям вписался, если бы мне не сказали, что это местный какой-то...
Это не местный житель, это наш друг Константин Симонов. Вот он играл одну из главных ролей в фильме, и он с этим справился. Знаете, бывают талантливые люди, живые люди, бывают искренние люди, и welcome. Я всегда буду их в первую очередь даже снимать, нежели актеров, которые профессионалы, но не имеют этой
интересный
искры.
Интересный подход. Интересно.
Да,
и как же попасть? И как же попасть на просмотры? В картотеке? Как вы выбираете актеров?
Да пишите. Я своих. Все как
свои,
я все свои, да.
Я же тоже клановый. Настена, легенда самбо, это про Олега Токтарова? Спрашивают меня.
Да, отчасти да. Вот давайте сразу ответим. Отчасти да, и про Токтарова тоже. Но это про создателей самбо 30-е годы, ребят, 30-е годы. У нас еще такой нестандартный будет фильм про, он такой немножко как «Город грехов», только советский. Это наш конструктивизм, авангард, вот именно та эпоха, мы очень пытаемся ее раскрыть.
Тут есть еще неотвеченные вопросы, которые к нам пришли. Вот Анна спрашивает, какие еще советские фильмы о войне смотрели. Но у нас нет времени сейчас ответить. Давайте мы еще Андрея Богатырева позовем через полгода-год.
Через полчаса.
И продолжим этот разговор. Всем пока. С вами была Анастасия Аношко. До завтра.